Прежде всего, нужно выразить свое удивление тому, что вы пришли, потому что такое название «Аскетика для мирян», оно вполне может отпугнуть людей. Чаще всего встречаем такие удивительные моменты из жизни святых, когда они почти ничего не едят, почти ничего не пьют, почти не спят. Некоторые даже не садятся и не ложатся, привязывая себя за длинные волосы, чтобы не упасть, если вдруг задремлют во время молитвы. Некоторые стоят на столпе и никогда с него не сходят. И прочие уникальные совершенно такие явления, которые трудно объяснить обычным умом простого человека, потому что они происходят с содействием благодати Святого Духа. Мы же с вами, имея наши немощные тела, имея разбитые страстями и грехами души, мы читаем и ужасаемся. Как такое может быть? И горе нам, если мы возьмемся подражать этому. При попытке подражать таким подвигам, неминуемо, как говорит святитель Игнатий, мы окажемся в прелести. Либо мы повредимся. Повредимся или телом, или еще того хуже – душой. И такие примеры в современной земной церкви тоже встречаются, потому что вот это неумелое такое вхождение в практику христианской жизни, оно бывает тяжелые последствия рождает. Поэтому то, что вы не испугались этого названия, это уже удивительно. Хотя некоторых людей в современном обществе это привлекает, в церковном обществе, конечно, имею в виду. Почему интерес появляется? Вот, уже несколько лет распространяются диски школы покаяния и книги, и мы видим, что спрос постоянно имеется. И он не только не погасает, как мы думали первоначально, что есть вот какое-то число верующих людей в современном обществе, которые попользуются, послушают, может быть, а других и нет. И на удивление обнаружим для себя, что год за годом интерес к этой теме не только не погасает, но и вот продолжает устойчиво расти. Это нас утешает и подталкивает к тому, что заставляет думать, что эта тема все-таки она нужна, она все-таки интересна для мирян. То есть, значит, аскетика, как само слово, не пугает нас. Хотя очень много встречается противоречий от окружающих людей, которые говорят, что зачем нам, мирянам, надо навязывать вот это вот все. Нельзя, что ли, просто жить, нельзя просто верить, нельзя просто приходить в храм, ставить свечки, молиться, ходить на службу. Уже то, что я на службе выстоял, человек говорит, 2,5 часа – это уже подвиг. А действительно, для нас, немощных, это уже некоторый подвиг. А если еще человек пост держит, не только длинные посты, а еще и среды, пятницы, это уже вообще, кажется, что такой подвиг прямо запредельный. Вот говорят так, что аскетика для монахов. А нам, мирянам, это не обязательно. Вот мы живем, как живем, достаточно того, что мы верим. И вспоминают сразу праведного Лота и говорят, вот же он жил в Содоме и не творил тех безобразий, которые жители делали. И за это одно уже Господь его избрал и спас от той погибели, которая ждала всех остальных. Так, может быть, нам также сейчас посмотрим по сторонам, что творится вокруг. Уже есть некоторые такие намеки на то, что приближается обстановка к тому Содому, который там в Ветхом Завете описывается. Ну а мы же не такие, мы говорим, мы не делаем вот этих безобразных грехов. Может быть, достаточно? Может, Господь уже за это нас помилует? Вот мы не должны здесь заблуждаться. Потому что Лот жил в Ветхом Завете, при Ветхом Законе, где еще не было благодати. Лот жил в то время, когда еще не было заповедей, которые дал Господь через пророка Моисея. Значит, там действовал внутренний закон, закон сердца. А мы с вами живем совершенно в другое время. Мы живем тогда, когда уже жертва, искупительная жертва Сына Божьего принесена за нас всех. Когда уже действует благодать Святого Духа, когда уже 2000 лет существует Церковь Христова, с таинствами, в которых благодать может исцелять, исправлять наши души. И поэтому сейчас нам, если только лишь подражать жизни Лота, то это далеко недостаточно. Мы с вами давайте вспомним, что говорит Господь, что если ветхозаветным было сказано «не убей», то нельзя даже гневаться, да? Почему? Потому что Господь устраняет саму причину убийства – гнев. Если мы устраним причину, то никогда не будет самого греха. Или посмотревший на женщину с вожделением, уже оказывается, прелюбодействовал. То есть какая строгость с законом? Посмотрите, насколько выше новозаветный евангельский закон ветхозаветного закона. То есть насколько мы должны понимать, что разница в отношении к нам очень большая в сравнении с тем, что было в Ветхом Завете. Поэтому вот так сказать, что вот мы живем, как живем, хотя бы пытаемся, хотя бы стараемся, не делаем каких-то откровенных безобразий, еще и входим в храм, соблюдаем посты, читаем правила и даже милостыню подаем, помогаем нищим, вот, может быть, на этом все. Вот это наше заблуждение. Вот так бы нам не надо было думать, потому что это обезоруживает нас, это заставляет нас опустить руки, и в результате борьбы никакой нет. Мы даже и не пожелаем узнать, а что все-таки от нас требуется. И никакого принципиального отличия от монахов у мирян нет. Вот. Я вот это говорю, и, наверное, может быть, это вас огорчает или удивляет, но действительно принципиальной разницы нет. На суде Божьем будут одни и те же критерии. Критерии к каждому, кто явится на суд, а все явятся на суд. Как будет судить Господь? Кто-нибудь может сходу сказать, по каким законам будет судить нас Бог? Как? По Евангелию, да? По Евангелию. То есть вот евангельский закон, он дан нам для того, чтобы мы жили, по нему исполняли. И это не будет чем-то новым для нас на суде Божьем, потому что Господь скажет, что Евангелие было дано. Слово Божие было известно и доступно абсолютно каждому. Оно проповедовалось в храмах, было раскрыто в творениях отцов, в книгах разнообразных, на проповедях оно освящалось. И вот по этим самым законам будет судить Бог. Тогда дожидаться нам того, что мы явимся с вами на суд Божий и как-то проскочим, не зная при этом Евангелия, не зная заповедей Христовых, ну, это слишком наивно. Поэтому тема аскетики для мирян, то есть борьбы со страстями, а проявление страстей – это грех, а грех – это есть нарушение заповеди, это как раз нас призывает к тому, что хоть монахи должны знать евангельские законы и исполнять его, но также точно и мы, простые рядовые христиане, миряне, должны изучать искренне Евангелие, должны исполнять заповеди Христовы, нарушение заповеди признавать за грех. А грехи, если их разделить на 8 больших групп, как это сделано у отцов, то мы увидим, что все 8 страстей в нашем сердце присутствуют, к сожалению. И проявление этих страстей мы должны знать, чтобы понимать, чем мы больны, чтобы с ними бороться. Поэтому даже вот такая отговорка, что в современном мире нам это не надо, или мы не монахи, она слишком наивна, она несерьезна, она неосновательна и даже опасна. Теперь, каково практическое значение вот этой темы для нас с вами? Ну, сталкивался из вас кто-нибудь с такой проблемой, когда надо идти на исповедь, а грехов не знаю. Было ли когда-нибудь такое у вас, или кто-то к вам подходил и спрашивал, подскажи мне, что на исповеди сказать, какой грех назвать? И возникает совершенно нелепая ситуация, чтобы подсказать что-то человеку, надо же знать его жизнь, а вот глядя сейчас на него в течение 3 или 15 минут, что можно о нем сказать? Когда проходит огромное число часов в жизни этого человека, вот там, в семье, на работе, на улице, в обществе. И ведь грехи, они не только здесь в храме проявляются, они же проявляются постоянно в нас, потому что страсти в нас постоянно живы и постоянно действуют. Значит, и грешим мы, в общем-то, постоянно. Если мы не замечаем этих грехов, ну, это наша беда, это наша немощь такая. А если бы мы знали эти грехи, то мы бы ужасались от того количества, которое в нас постоянно рождается. И вот так, чтобы, по крайней мере, мы научились замечать свои грехи, мы должны знать законы аскетики, мы должны понимать действия в себе страстей и научиться распознавать вот эти вот в себе проявления. Давайте приведем пример. Как... скажем, в рядовой такой жизненной ситуации, которая случается, ну, например, в семье, как там увидеть, вот какие грехи совершил человек? Вот история, которую рассказывает одна прихожанка недавно. Она говорит, что они заехали в новую квартиру, муж ее очень-очень старательно отремонтировал, сам своими руками сделал все. Вот, но оказалось, что он в кладовке не сделал свет. Вот везде все удобно, вот так, как ему казалось, но кладовка не его место, кладовка – место жены, там что-то такое хозяйственное держится, и свет он там почему-то не сделал. И вот жена уже раза два об этом сказала, а он вдруг не захотел устранить вот эту вот проблему. Очередной раз утром, они торопятся, как всегда, ну, мы все торопимся, вот, Муж, значит, там ждет завтрак, жена бегает суетиться, у нее в руках что-то там она держит, и ей что-то понадобилось в кладовке. Она туда врывается в эту свою кладовку, а там нет света, она в потемках ищет, что-то у нее из рук падает, и у нее срывается что-то одобрительное в адрес мужа. Она говорит: ну сколько раз тебе говорила, ну сделай ты тут свет наконец. И вот такой интонацией, вот почти на уровне крика, она выражает свое вот это недовольство по отношению к мужу. Муж с утра ведь тоже торопится куда-то, правда? Ответ от него примерно в такой же интонации. Если муж обыкновенный человек, не относится еще к лику святых людей, то он отвечает: чего ты с утра орешь? Чего ты мне портишь настроение? У меня впереди такой тяжелый день, и ты меня с утра заводишь. Она ему опять отвечает: ну сколько раз тебе просить, что ну свет-то ты тут сделай мне в конце концов. Муж отвечает уже очень резко: ты всегда такая, я уже сколько лет тебя терплю. Вот такая обычная вот такая вот интонация, она может нас постигнуть в любую минуту. Хотя мы этого можем не ожидать, внутренне мы к этому всегда не готовы. Это повторяется сотню раз, и противопоставить этому мы практически ничего не можем. Потому что в нас действуют и действуют вот эти наши любимые страсти, результатом которых являются вот такие происшествия. И вот эта бедная женщина расстроена, она плачет, она готова уже бросить это приготовление завтрака, уйти в комнату, закрыться. И она потом спрашивает: у меня вот обычно вот такая реакция странная бывает. Если я и не заплачу в этот момент, ну вот сделаю, все приготовлю, то я все равно уйду. Я уже не могу на него смотреть. Я уйду в комнату, говорит, и там, знаете, у меня, говорит, рука сама тянется вот к тумбочке, где у меня лежит шоколадка. Я, говорит, вот отламываю дольку этой шоколадки, я ее съем. Всплакну, говорит, вздохну, и все, настроение нормальное. А еще, говорит, у меня есть другой вариант. Когда такое что-то дома случится, и шоколадки под рукой нет, я, говорит, сажусь за компьютер, у меня там есть любимая игрушка, я, говорит, ее поиграю несколько минут, успокоилась, и все, пошла дальше трудиться. Вот, говорит, у меня тут что, какие-то грехи есть или нет вот в этом? Вот она искренне хочет узнать, она тут грешит или не грешит. Когда грехи явные какие-то, ну, она тоже их видит. А вот здесь какие-то вот такие для нее расплывчатые такие вещи, потому что каждодневно это все с ней случается. Ну, или не каждый день, но регулярно. Вот, давайте с чего начнем? Кто какой грех сходу может назвать? Что она тут наделала? Вот с самого утра, да, с самого утра. Вот смотрите, уже опытные люди, оказывается, здесь сидят, практически аскеты. Возраст, видимо, помогает людям уже начинать думать о том, что ведь отчет Богу придется давать. Вот та интонация, в которой она делает мужу замечание, это интонация раздражения, как минимум. Здесь присутствует уже грех раздражения, гнева и осуждения мужа, что вот он такой у нее умелец с руками, ну вот все сделал, вот в кладовке свет вот не сделал. Вот недогадливый, вот какой-то он, вот, значит, ну, не совсем опытный, с женой не посоветовался, и мнение жены вот до сих пор игнорирует. Осуждение мужа. Потом вот эта вот обида, которая вызывает у нее слезы, это тот же самый грех, следующий, да, обида. Обида. Как у нас с вами говорится про обиду? Прощайте, и вам простится. Отпускайте, и вам отпустится. И если вы кому-то не прощаете прегрешений, то и вам Господь не простит грехов ваших. Примерно так говорю. Посмотрите, как опасно. Вот если она в этот момент не может его сходу простить, вот на что ей надеяться, что все грехи, которые она здесь совершила, как ей Бог простит? И если она будет после этого стоять на коленях и молиться: «Господи, прости меня, опять я вот это сделала», но при этом она не простит мужа, который ей сказал все-таки грубые слова. Вот ты такая сякая, ты всю жизнь такая. От этого она обиделась и заплакала. Вот если она не простит прежде мужа, то что же ей сейчас просить: «Господи, прости меня»? Первое, что нужно сделать, это простить мужа. Как простить? Вот, опять же, не все знают, как прощать, когда каждый день вот это вот встречается. А прощать очень тяжело, оказывается. А у святых отцов есть специальная технология, я вот не побоюсь этого слова, как прощать, как терпеть вообще. Вот у нас есть такая книжка, уникальная тема такая, которую святитель Игнатий встречается, она называется «Самоукорение и терпение». И у святителя Игнатия она называется в пятом томе «О терпении» статья называется. Если человек обучится вот этому самоукорению, правильному христианскому деланию, да хоть бы 30, хоть 100 раз в день злой дух будет нам напоминать обиду в отношении какого-то человека, Никакого труда не составляет эту обиду подавить, погасить, и это будет нормальный христианский труд, и это будет идти нам во благо, нам во спасение. Это будет каждый раз наносить удар по страсти. То есть мы не должны этого бояться, мы, наоборот, должны научиться с этим бороться. И вот эта женщина, если вернуться к этой истории, значит, обида, которая здесь возникает, смотрите, каким образом она ее гасит, эту обиду. Вот она уходит в свою комнату и берет эту самую шоколадку. Кто-нибудь знает, почему вот эта шоколадка, она погашает вот это впечатление обиды? Только обратите внимание, гаснет впечатление обиды не христианским путем, не путем покаяния. То есть грех не прощается при этом. Мы заглушили эту обиду другим впечатлением, впечатлением сладости и приятности от съеденной шоколадки, но не покаянием. В результате грех остался висеть на человеке. Почему шоколадка так срабатывает? Почему? Но чревоугодие, да, но как оно так гасит обиду? Я немножко по-другому скажу, в плане аскетики, а не в плане химии. Оказывается, сластолюбие напрямую подпитывает самолюбие. Вот вам без химии сластолюбие напрямую подпитывает самолюбие. Самолюбие относится к гордости, то есть муж, сказав вот эти грубые слова, ущемил ее самолюбие. Понятно ведь, да? Он задел ее самолюбие, а за это у нее возникла обида. В результате, как погасить обиду? Удовлетворить самолюбие. Чем? Сластолюбием? Прямая связь, мост такой. Раз, не надо проходить все страсти по порядку, а сластолюбие напрямую, самолюбие идет подпитка, все, человек успокоился. Только вот, к сожалению, без покаяния, без сожаления о содеянном грехе, в результате грех остается висеть на человеке. И за дня в день вот эти съеденные шоколадки, они не только подпитывают сластолюбие и одновременно усиливают, к сожалению, блудную страсть. Вот здесь уже химия точно, говорят, объясняет все, что, к сожалению, в шоколаде есть эти вещества, которые напрямую воздействуют на блудную страсть. Нравится нам это или нет, но надо знать. По этой причине вот такой метод побеждения грехов, он очень опасен. Грехами грехи нельзя победить. Так ведь, наверное, да? Любая страсть, если она получает подпитку, то есть исполнение действия любой страсти, оно усиливает саму страсть, оно развивает страсть. И если я хочу погасить другую страсть, свое самолюбие, методом того, что подпитаю другую страсть, это игра. Это бесовская игра, к сожалению, в которой мы самые несчастные жертвы, а без вот этого веселья и развлечения. Мы как белка в колесе крутимся. Примерно так же действует и игра в компьютер. Вот тяжко, тяжело, больно. Как говорят, пойду нервы успокою. Пошел, поиграл, действительно отвлекся, успокоился. Игра тоже доставляет определенное удовольствие, тем более какая-то любимая игра, интересная. И это не просто так мозги отвлеклись на другую тему. Также точно идет подпитка страсти, здесь уже через уныние. Игра в игры относится к страсти уныния. И если человек подпитал здесь вот эту самую страсть игрой в какую-то игрушку, она также сообщает свою силу ущемленному самолюбию, и оно успокаивается. Но при этом все растет. Вот вся наша эта болезненность, она вся возрастает. Вот такой вот пример, очень простой, из жизни. А человек говорит, а с чем мне идти на исповедь? А какие тут грехи-то допустил? И просит подсказать. И не зная жизни человека, чего ему скажешь? И вот только так, если начинают с обиды рассказывать истории, которые произошли в течение недели, вот только так, если с Божьей помощью удастся показать, так вы же вот это, видите, вы все допустили, человек только сидит, ручкой записывает, но когда-то же надо еще осознать, еще надо покаяться в этих самых грехах, чтобы впредь стараться не повторять. Или вот еще типичная достаточно история, тоже из семьи. У нас как-то так уж водится, что сестер всегда больше, и в храме больше, и вот сейчас на лекции больше. И отношения мужа и жены, они такие, ну, очень такие красочные бывают, распространенные вот эти вот явления. А вот жена пришла к вере в семье, а муж еще до сих пор не пришел к вере. И вот она, когда, увлекаясь новыми знаниями, в том числе и аскетикой, она, значит, начинает проповедовать веру в своей семье. Вот таким апостолом семейным становится. И поскольку муж долгое время не собирается менять ничего в жизни, не хочет приходить к вере, она начинает нервничать. Она начинает каждый раз вспоминать ему вот это, увидеть чуть не то, она сразу ему говорит, в ад пойдешь. Что ты делаешь? И вот, вот эта попытка жены исправить своего мужа, она очень опасна. Она гибельна для самой жены. Есть ведь основные такие законы, которые мы должны знать, что Бог сотворил жену как помощницу мужу. Ведь правда? Не главу в семье. Глава в семье – муж. А давайте представим, что на каком-то предприятии, где есть директор, может быть строгий, может быть такой самолюбивый, и приходит к нему подчиненный и начинает его учить, как бы своего подчиненного, забыв о своем положении. Но если директор человек серьезный, он скажет, ты на мое место, может быть, сядешь, или ты что-то перепутал. То есть что может делать подчиненный на предприятии? Попросить, предложить, разрешите мне внести предложение. Стиль, да? Ну, если это правильные отношения, конечно. Вот в семье должны быть тоже какие-то определенные правильные отношения, хотя бы, чтобы как-то понимать, наподобие того, как директор и заместитель, и подчиненный в семье. Если жена хочет что-то выразить или высказать мужу, она должна подойти и спросить, можно я тебе скажу? И вот, когда она пытается даже так делать, ну дайте мне сказать, я же историю рассказываю, дайте мне сказать, она просит мужа и сына. Они терпят, 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 видят, что у нее уже там терпения не хватает. Ну ладно, скажи. И вот она так начинает говорить, так распаляется, до крика, до пены изо рта она им доказывает, что как вы без веры живете, вы пропадете вообще, что у вас за жизнь? Вы же вот такие, такие, такие. Они выдерживают несколько минут, говорят, а, опять ты свое, закрой рот. Муж уже не выдерживает. Закрой рот, все, замолчи, не хотим тебя слушать. И вот она приходит и жалуется. Ну что мне делать? Ну как мне жить? У нас в семье разлады сплошные. Они уже меня терпеть не могут, я их тоже не могу терпеть. У меня такое горе, говорит, такое огорчение от того, что вот так все складывается. Нелепо, плохо. Вот они не хотят приходить к вере. Ну что надо сказать в таком случае? Что апостолам никто не назначал жену. Жена может спасти мужа как? Все жены знают. Я зря, наверное, сейчас буду это говорить-то, да? Все знают, наверное? Как жена мужа может к вере привести? Лекциями вот такими, да? Угрозами? Нет, молитва – это надо еще научиться молиться. Вот у нас тема молитвы, она рассматривается, если вы видели вот этот набор лекций на самых последних занятиях, 160 или там 180 часов, вот последние часы – это молитва. Это та молитва, которая уже может… Как?
Своим поведением, чтобы он видел ее смирение и так далее.
Вот-вот-вот. А то поведение-то он видит у нее. Не просто поведением, да, а христианским поведением. И кротостью и смирением только может жена привести мужа к вере. Ничего другого больше нет. Если жены об этом не знают, то надо обязательно это вот запомнить, где-то записать. И любой срыв от этого направления надо признавать за грех. Методом греха добра никогда не добьешься. Поэтому желание внутри семьи жен руководить, спасать своих мужей, всех своих близких, оно крайне опасно. И некоторые мужья, которые начинают уже что-то читать из христианской литературы, они говорят, ты сама в прелести, они говорят. Бах, вот такое клеймо, а это правда. Это страшная правда. Потому что, если мы почитаем у святителя Игнатия статью о прелести, кто-нибудь сходу назовет, она где находится в его творениях? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Она находится в первом томе. Вот, может быть, кто-нибудь сейчас не ожидает это. Вот зачем-то святитель Игнатий поместил это в первый том. Наверное, догадываетесь, почему? Но с самого начала надо знать эти опасные пороги, водопады, пропасти, в которые нельзя попадать. Но только эта статья спрятана, к сожалению. Почему мы ее не видим и не знаем? Она спрятана в статью о молитве. Вот как попала вот эта статья в первый том, вот это я не знаю, это я не понимаю. Но как-то она попала туда. Но там три части в этой статье о молитве. Так вот, средняя часть, она и называется «О прелести». Она как бы вот так замаскирована, поэтому остается для нас незамеченной. Мы ее и не читаем, и проскакиваем мимо, и знаем вот это понятие прелести, мы его слышим. Оно используется у нас в церковной среде как оскорбление, как клеймо. Это в прелести все, самый плохой человек уже вообще пропал. Хотя мы сами, называя другого человека, обзывая его, что он в прелести, мы сами при этом законно тоже являемся находящимися в прелести, потому что мы берем на себя смелость вынести человеку приговор. И мы осуждаем не какое-то конкретное качество человека, и даже не какой-то конкретный поступок или грех, чего мы можем вполне делать, мы называем самого человека пропавшим. То есть не судите, да не судимы будете, мы попадаем под действие этого закона. Мы имеем право осуждать грех человека, не обязательно ему высказывая об этом, но человеку нужно сострадать, человека нужно жалеть. Кто-то умеет отделять грех и человека. Мы же видим, сколько безобразий вокруг, но даже и в семье сколько ошибок, и вокруг в обществе. И мы не можем не видеть эти грехи. И вот другая христианка говорит, что я вот уже 2 года изучаю веру, я с упоением читаю святых отцов, я уже молюсь, я в храм хожу, но, говорит, терпеть домашних не могу вообще. Мне, говорит, самой от себя уже тошно. Вот честное признание человека. Она не понимает, что с ней происходит. Почему она, видя грехи ближних, все их недостатки, немощи, чего она так вот, ну, беснуется, назову это слово. Она не может себя сдержать, она не может остановиться. И ей самой от себя тошно. Почему? Сходу кто-нибудь может сказать? Она потому, что не нашла первой ступени. Первой ступени. Той лестницы, которая ведет в небо. Это что за первая ступень? Какой лестницы? Догадываюсь, о чем я говорю?
Слушание?
Нет. Первая ступень лестницы, которая ведет на небо. Это что за лестница, давайте сначала? Блаженство евангельские. Евангельские блаженства. Там четко по ступеням прямо Господь показывает, как надо подниматься. Вот мы ее лестницей называем, а не понимаем, что она действительно лестница. У преподобного Семена Нового Богослова есть уникальное объяснение. Я у одного из отцов только встретил. Святитель Игнатий дублирует его, тоже в одном месте повторяет вот эти самые ступени. Но он не так объясняет, как бы это доходчиво и интересно, почему они взаимосвязаны, вот эти самые ступени. Нельзя, например, оказаться на второй ступени. Нельзя вступить на пятую ступень никогда, не проходя первой. И вот эта вот сестра, о которой я сейчас говорю, что она не может терпеть грехи ближних и возмущается, и сама при этом грешит, и самой от этого тошно, она, оказывается, первую ступень перескочила, вот и все. Первая ступень – блаженны нищие духом, нищета духа. Оказывается, только с этого начинается спасение. Если начинать спасение с проповеди домашним, то это уже апостольство, это уже другие ступени. Кстати, кто знает вот эту ступень апостольства, она какая там по порядку? Перебирать. Кто сейчас, как кстати, в памяти, вот давайте так, не для оценки, а просто так. Евангельские блаженства по порядку можем назвать? По порядку. Ну, четвертая какая сходу? Вот, сходу говорите, не перебирая. Ну, вторая хотя бы какая-то, да. Блаженны плачущие. Вторая. Но для того, чтобы ее знать, вот эту вторую ступень, блаженны плачущие, надо знать, когда человек заплачет. Ну, когда мы можем заплакать в жизни, давайте скажем. Почему она стоит Господом поставлена как вторая, блаженны плачущие? Давайте для примера жизнь посмотрим, когда в жизни человек может заплакать. Когда у него что-то случилось, он что-то потерял, у него возникло какое-то огорчение, тяжкое огорчение, боль, потеря близкого человека или лишение имущества, пожар. Ну, поневоле от немощи опускаются руки, и те, кто послабее, садятся и рыдают. Вот когда в духовном плане мы заплачем? Вот вторая ступень, блаженны плачущие, когда она в нас заработает? Когда что-то с нами произойдет, что с нами должно произойти? Когда мы будем на первой ступени. Да, вторая наступит только тогда, когда мы окажемся на первой. А первая – это блаженны нищие духом. Вот когда мы обнищаем, как в жизни, если человек имел достаток, ну, хотя бы не богатство, но был всем обеспечен, дом, квартира, семья, машина, там, какие-то накопления и прочее, и разом этого всего лишится. Нищим стал, да? Какое его состояние будет? Всплакнешь тут, правда ведь? При современной жизни еще ни огорода, ни картошки нет, всплакнешь. Если мы в духовном плане считаем, что мы самодостаточны, мы самодовольны, у нас есть какие-то успехи и продвижения, никакой нищеты духа здесь не будет. А когда мне скажут правду обо мне, кто я есть, я себя проверю и в ужас приду от того, кто я есть по жизни. Так во мне все страсти, я заражен всеми смертельными болезнями. Каждая страсть души – смертельная болезнь души. Представьте человеку, который проходил медицинское обследование, считал себя здоровым совершенно, бодреньким, успешным и счастливым, и ему врачи в результате говорят: «У вас 8 смертельных болезней». Но тут у любого ноги задрожат, и надо будет на шатырный спирт, чтобы человека откачивать. Врачи же не шутят. Одна смертельная болезнь, если будет, и все, это уже поразит человека. В результате, в духовном плане ведь точно так же. Если мы с вами исследуем состояние свое собственное, свою душу проверим качественно, но только нам нужны критерии для этой проверки. Не так вот, что как бы мне кажется, что да, все нормально, вроде бы все хорошо, никаких особых проблем нет. Нет, нужны точные характеристики, точная диагностика нужна. Мне нужны симптомы моих болезней. И если симптомы есть, болезнь есть. Симптомов нет, я здоров, болезни нет. Вот так у святых отцов было во все времена. Вот конкретная страсть, вот примеры ее проявления. Если примеры имеются, я их вижу в жизни, согласен, да, это я делаю, это тоже, у меня тоже это бывает. Мне говорят, вот твоя болезнь, твоя душа больна. Если болезнь проявляется в определенных симптомах, значит, болезнь есть. Итак, если мы в себе проверим по всем восьми страстям, то есть симптомы всех восьми болезней в себе обнаружим, то в нас присутствуют все восемь смертельных болезней души. Святитель Игнатий говорит еще такие страшные слова, что даже одна страсть, оставленная человеком без борьбы, развитая, да еще и любимая, к нашему горькому сожалению, она утянет душу в ад при всей нашей внешней благополучности. Страшные ведь слова, правда? Вот если мы этого не читали, если мы этого не знали, мы живем спокойно, подобно тому, как мы не ходили на медицинскую комиссию, и никто нам не сказал, что у нас есть внутри смертельная болезнь, но мы ее еще не видим. Мы просто ее не знаем. И мы счастливы от того, что просто не знаем о том, что она уже есть. Это же сейчас распространенное очень явление. Вдруг обнаруживают неожиданно при диспансеризации опухоль, вот и все. Если ее заблаговременно обнаружить, можно еще полечить. Ну или хотя бы хирургически что-то предпринять, чтобы спасти жизнь человека. Так и в духовной жизни. Заблаговременно обнаруженная болезнь души, страсть, по определенным критериям определенная, выявленная, она еще дает мне шанс. Ведь еще, может быть, я еще не умру сегодня или завтра, и, может быть, конец света еще не придет завтра или через несколько месяцев. У меня еще есть возможность поработать, потрудиться, то есть полечить свою душу. Также, если мы хотим жить, не изучая законов аскетики, то мы с вами не только о страстях ничего не будем знать своих, мы не будем знать и о смертных грехах. И опять говорит святитель Игнатий, что один смертный грех, не раскаянный до смерти, не раскаянный, он утягивает душу в ад. Даже один. Разновидности грехов святитель Игнатий приводит или 15, или 16. Это слово о смерти, если кто желает, сам может там найти и прочитать. И по каждой разновидности примеров этих смертных грехов, их тоже несколько. В результате вот мы живем порой в смертных грехах, мы забыли про них, или мы знаем, что мы это делали, но не считаем это смертным грехом. В результате, если мы оканчиваем свою жизнь даже с одним нераскаянным смертным грехом, то душа не может спастись. Ну, так говорит святитель Игнатий. То есть я в данном случае не придумываю ничего нового, я повторяю его слова. За это и камни летят нередко в мой адрес, потому что я говорю что-то ужасное. Впервые, когда я это прочитал, я тоже пришел в определенный ужас. Думаю, да как я тогда живу? А на что это надеюсь? Я вроде хотел спасаться. Оказывается, это делать нельзя, это тоже нельзя, и это делать нельзя. А я не думал так. Оказывается, вот эти проявления во мне, которые есть, это есть страсти, а я их считаю нормой своего поведения. А потом сейчас есть люди, которые приходят и говорят, меня уже вот это вот достало. Я, говорит, уже не могу вот от этого своего качества, своего проявления. Оно противно и мне, и окружающим. Как мне от него избавиться? Смотрим, по какой страсти вот это проявление. Вот по этой страсти. В этой страсти есть вот столько-то примеров грехов, симптомов. Вот эти симптомы вам не нравятся. Вы от них устали. Вас уже тошнит от этих проявлений. Но они же только лишь проявление самой страсти. Если мы не хотим вот этих симптомов, надо что уничтожить? Саму страсть. Ну, болезнь, да, у нее симптомы. Не хотим этих симптомов, надо болезнь исцелить. А как мы ее исцелим, если другие симптомы мы любим? Посмотрите, как все для бесов просто, а для нас невозможным становится. В одной и той же страсти множество проявлений. Одни из них мы уже не любим, ненавидим и каемся, а другие делаем запросто. И не считаем их грехами. Как мы победим страсть? Или с чего она ослабнет, как она отпустит нас на свободу? Мы рабы, мы пленники. Вот это я все рассказываю для того, чтобы мы с вами поверили в то, что аскетика нам с вами нужна. Если мы не будем знать основных понятий, основных правил аскетики, то мы с вами вот так вот проживем вот такой вот, как нам кажется, благочестивой жизнью христианской. Мы не побеспокоимся о главных своих проблемах духовных. Придет кончина, и Господь нас вот будет спрашивать о состоянии нашей души. Она не пригодна ни к чему. Кто-то из отцов говорит так, что Господь на суде своем будет искать не наших добрых дел. Мы же любим делать добрые дела, правда? Но нас ведь призывают к этому. У нас призывают, у нас очень часто призывают. Давайте делать то, давайте делать это, братья и сестры. И люди отзываются и делают. Ну, считая это главным занятием или необходимым деланием. Но при этом, к сожалению, сохраняются болезни души, сохраняются грехи и страсти, которые не побеждаются. В результате на суде Божьем мы думаем, прикроемся этими добрыми делами. А вот я сейчас вспомнил, по-моему, это преподобный Симеон Новый Богослов тоже говорит, что Господь на суде не будет искать добрых дел наших. Не будет. Они ему не нужны. Он будет искать что в нас? Кто знает? Более точный ответ, поражающий просто-напросто ответ. Он будет искать в нас свой образ. Здесь можем называть и терпение, и веру, и любовь. Все добродетели можем назвать. И высшую из них можем назвать любовь. Но это образ Христа. Это подобие Христу. Так вот, если на суде своем Господь будет искать в нас подобие себе, вот и давайте судить, мы уже приобрели это подобие или нет. Если мы не подобны Христу, тогда мы кому подобны? Если мы Христу не подобны, мы сатане подобны. А почему это правда? Это правда. Почему это так? Потому что нет второй такой личности в мире, которая бы сражалась за наши души. Опять же, у отцов такое удивительное выражение, что Бог и сатана воюют за человека. А это, по-моему, Достоевский, кажется, так говорит, если я не ошибаюсь. И поле битвы – сердце человека. Если мы не со Христом, то мы с дьяволом. Ну, нет середины. Вот сейчас в современном мире и верующие люди часто говорят, что «ну, я же уж не совсем вот такой, ну, пусть я еще, предположим, не такой, но я уже и не такой». А некоторые говорят, а я не верю ни в Бога, ни в черта, мне вообще все равно. Так ведь не бывает. Мы же как христиане, как верующие люди должны понимать, что если мы ищем подобие Христу, то мы тогда должны вытирать, вычищать себе подобие сатане. Подобие сатане – это что? Это страсти. А подобие Христу – это что? Добродетели, противоположные страстям. Вот если мы будем читать у святителя Игнатия, то у него есть такие статьи, в которых он описывает все 8 страстей с их примерами проявления и дальше описывает 8 противоположных добродетелей, которые противоположны 8 основным страстям. И тоже приводит примеры. Читали это все, наверное, да? Почитайте. Это обязательно надо почитать. К сожалению, примеры, которые приводит святитель Игнатий, не все нам понятны. То есть симптомы проявления страстей не все понятны, потому что вот здесь часть примеров касаются монахов. Написано на церковно-славянском языке, хотя и русскими буквами, мы не все можем понять. И список достаточно ограничен, короток этот самый список. Для нас несколько сложно вот так вот себя оценивать. И тем не менее, основа нам дана. Основное понятие мы с вами знаем, что страсти противоположны добродетелям. Страсти – это подобие сатане, добродетели – это подобие Христу. Если на суде Божьем Христос будет в нас искать подобие себе и не найдет его, мы никак с ним не окажемся. Кто кому подобен при жизни, тот с тем будет в вечности. Посмотрите, вот как все просто. Если бы мы это все знали, нам бы сразу пришлось задуматься, а мы как живем, а кому мы подобны? А есть ли в нас какие-то добродетели? А откуда они возьмутся, если в нас еще действуют страсти? А какие страсти действуют? Возьмем себя, проанализируем, оценим. Вот, оказывается, все страсти. А еще и в самых грубых, тяжких проявлениях, в проявлениях в виде смертных грехов. Ну вот себе и суд можно вынести и уже примерно понимать, что нас будет ждать по нашей кончине. То есть это все я говорю к тому, чтобы как-то вас убедить, что аскетика нам нужна. Что мы не должны думать, что это только для монахов или это было нужно только в прежние века, а нам, современным, можно без этого обойтись. Если бы мы еще попытались оправдаться тем, что сейчас никто этому не учит, это тоже правда, наверное, да? Что редко где этому можно научиться. Как раньше этому учились, знаете, в древности? Кроме богословских школ, которые были, и они, наверное, были не главными в этой теме, всегда были живые старцы, прозорливцы. Те истинные подвижники, которые сами прошли вот этот трудный путь, которые сами обрели опыт борьбы со своими страстями, с пролитием слез, пота и крови победили вот эти свои страсти и обрели добродетели. Они достигли той ступени, при которой сердце становится чистым. Какая ступень евангельских блаженств? Шестая ступень. Кто-то говорит, смотрите, нам всем урок, а мы не говорим. Кто-то же говорит. Шестая ступень евангельских блаженств. Блаженны чистые сердцем. А после шестой идет седьмая. Назовете? Заминка. Блаженны миротворцы. Кто такие миротворцы? Почему миротворцы на седьмой ступени, после шестой? А почему так? Кто такие миротворцы? Ну, чтобы объяснить вот это, давайте поймем, кого здесь Господь называет миротворцами.
Мир сохраняемый.
Где, с кем?
Душевный мир.
Только в себе?
Ну, не только, и с окружающими.
С окружающими?
Да.
Мир, то есть не ссорятся?
Нет.
А некоторые еще добавляют так. Вот два человека ссорятся, он подойдет и их между собой примирит. Два мужика на улице дерутся, пришел третий мужик в фуражке, милиционер, миротворец, примирил. Вот здесь немножко не то. В духовном плане миротворцами называются те, кто может примирить человека, меня, грешника, с кем, догадываетесь? С Богом. Вот это уникальная функция в церкви, уникальное явление. Кто может примирить меня, грешника, с Богом? Тот, кто только сам с Богом прежде примирился. Ну, правда ведь? Но если я еще сам до сих пор враг Богу, опять же, вот побьете меня, скажете, какой я враг Богу? Ну, что за грубости такие? То, говорит, друг сатане, то враг Богу. Это тоже слова отцов. Преподобный Симеон Новый Богослов говорит, что тот, кто нарушает заповеди Христовы, тот враг и сам себе, и Богу. Ну что же, страшная, горькая правда. Я прежде всего сам себе враг, потому что я же себя на погибель веду, толкаю. Я же заповеди не исполняю. Я их даже... А почему, кстати говоря, мы не исполняем заповеди? Знаете, почему не исполняем? Ну, вам трудно догадаться, какой я ответ задумал, потому что мы их не знаем. Да мы их не знаем. Согласны, наверное, что не знаем? Евангелие читаем каждый день. Ну, некоторые каждый день, некоторые не каждый день. Мы там много видим заповедей в Евангелии. Читая ежедневный текст евангельский, чтение на нынешний день, мы там заповеди видим? Ну, вот в лучшем случае мы с вами знаем пятую главу Евангелия от Матфея или Евангелия от Луки, лестницу блаженств, и то мы их по памяти не называем, последовательности их путаем, и как одна после другой именно следуют, а не иначе, объяснить не можем. А другие заповеди... А другие заповеди, их сотни заповедей в Новом Завете, конкретных постановлений Бога, по которым Он будет судить нас на Своем страшном суде. Мы их там не видим. Почему? Потому что как можно увидеть заповедь в Евангелии? Кто-нибудь знает, как вообще ее там увидеть-то? Ум-то же не приспособлен, мы же не понимаем текст. Читаем, как бы внешне что-то охватываем, глубину не понимаем. Как научиться видеть заповеди в Евангелии? Это же все аскетика. Надо читать творение святых отцов. Нельзя самому понять Священное Писание. Умом Священное Писание своим помраченным умом не понять. Только лишь чтение творений святых отцов, которые подробно объясняют значение не просто каждой строчки, они объясняют, как жить по Евангелию. В этом значение толкований. Они сами прожили Евангелие практикой своей жизни и объяснили нам, как это делать. Для этого нам оставлено вот это самое предание Церкви, творение святых отцов, которое мы должны обязательно читать. Если мы будем внимательно читать творение святых отцов, то они там показывают эти самые заповеди, объясняют, как их надо понимать и учат, как их надо исполнять. Вот страдая сами и болея этим всем, мы за несколько лет вот этих самых своих страданий пришли к выводу, что надо попытаться собрать все евангельские заповеди, точнее, новозаветные заповеди, все взять и собрать, попробовать. Эта работа заняла несколько лет, она каким-то таким необычным таким трудом является богословским. Но вот в этой книге «Жизнь по Евангелию» заповеди занимают вот такую толщину примерно. То есть вот здесь предваряющие тексты, а вот количество новозаветных заповедей в этой книге. Они разделены на 8 добродетелей, которые противоположны 8 основным страстям. Также внутри каждой добродетели они разбиты на несколько групп, чтобы удобнее было искать. Вот и сколько заповедей. А мы о их существовании даже порой сами не подозреваем. Читаем мельком, на ходу, не понимая значения прочитанного, потому что не читаем творения святых отцов. А вот свод законов, по которым нас Бог будет судить. Видите, вот как все непросто. То есть насколько нам надо с вами, нынешним христианам, не забывать предание церкви, следовать учению отцов, в частности, в вопросе борьбы со страстями, в вопросе развития своих добродетелей. Значит, если мы с вами скажем, что нас сегодня никто не учит этому, мы этим не оправдаемся на суде пред Богом. Почему? Как думаете? Скажем, не было живых отцов, старцев не было. Где прозорливцы? В какой поедем храм? В какой монастырь? Где найдем прозорливцев? Есть несколько имен сейчас в России, которые признаны старцами. Некоторые уже ушли, оставили вот нас, грешников, потому что уже невозможно на нас смотреть и отвечать нам, потому что мы не хотим знать ничего. Остались последние. Вот к ним попасть очень сложно. Если кто-то попытается, то напрямую не попасть. Будут прежде принимать помощники. Надо прежде пройти генеральную исповедь за всю жизнь. То есть нас еще проверят вообще, зачем мы пришли, кто мы такие, чего нам надо. А потом вопрос, который мы зададим, с этим вопросом иеромонах зайдет к старцу, задаст его, а старец, если даст ответ, то он передаст. Вот. Это уже последний вариант, еще надо знать, куда приехать. Еще надо там выстоять не одни сутки. Бывает. То есть кто нас учить будет аскетике? А раньше это дело было очень распространенное. В каждом монастыре были такие живые старцы, которые окормляли своих монахов и послушников. В городах они также точно были. И принципиально какой-то тяжелой проблемы у человека, который болеет своими страстями, болеет своим состоянием и хочет изменить свою жизнь, у него не было такой сложности, как сейчас. Он мог прийти к живому человеку, излить ему свою проблему, а тот мог ему сказать точный вариант решения этой самой проблемы, если человек хотел, если Бог открывал. И вот эти самые старцы в монастыре, у них и была такая функция. Они обучали вновь приходящих правильной христианской жизни. Они по примерам, которые они видели в поведении вот этого послушника, или по его рассказам, какие у него были за день происшествия, какие у него помыслы, они определяли, какая в нем действует страсть, та или иная, помогали ему эту страсть обнаружить и с ней бороться. Вот это была ежедневная работа. Может быть, вы читали в житиях святых, как ежедневное исповедание помыслов было у них, да? А для чего это было? Ну, чтобы старец знал точное состояние души человека. Как и врач, который хочет вылечить какие-то наши серьезные болезни, он нам назначает приходить на прием регулярно. Правда ведь? А когда мы на прием приходим, он нас допрашивает. Ну, если хороший врач, серьезный. Это как было, это замеряет все параметры, температуру, давление, заставляет сдавать анализы. Медицина, она в этом плане очень похожа с аскетикой, но только тут касается тела в медицине, а в аскетике касается души. Диагностика похожая, определение болезни, лечение каждому подбирается индивидуально. Если врач опытный, он очень качественно подбирает лечение. Вот мы с вами, если будем вспоминать, как отцы трудились с немощными послушниками, с монахами, то поймем, что в процессе этой работы, исправляя души этих самых людей, среди них определялись такие, которые более опытны были, которые более способны были к изменениям, к переменам, к обретению благодати Духа Святого, которая помогала им в дальнейшем не только исправить себя, но их ставили для того, чтобы принимать следующих. Так была преемственность. Из поколения в поколение, из века в век была преемственность. Вот эта самая преемственность шла до какого-то момента, а потом пресеклась. Потом стала слабее, слабее, слабее и вообще практически пресеклась. Нет сейчас такого распространенного явления в церкви, как аскетика, как борьба со страстями, объяснение вот этих всех проблем и оказание твердой конкретной помощи человеку в решении его проблем. Но оправдаться этим мы не сможем. Я к чему склоняю разговор, что нам отцы оставили свои книги. Духом Святым они были наставлены на то, чтобы написать это на бумаге. Когда оно передавалось вживую из уст в уста, тогда не надо было ничего писать. Когда Бог, предвидящий все наперед, знал, что это явление пресечется в церкви, тогда понудил вот этих светильников церкви, вот этих носителей Духа Святого, написать эти вещи. Где мы можем прочитать сразу нескольких отцов на тему аскетики, борьбы со страстями? Знаете точно? Добротолюбие, да. Добротолюбие какой том? Вот, ну, просто уже, видимо, знают. Второй том добротолюбия. Давайте для интереса. Вернувшись домой, открывайте и начинайте листать. В оглавлении, по-моему, 5 святых отцов, имен приводится, переводил это добротолюбие святитель Феофан Затворник и, как видимо, считал своим долгом нам, тем, кто еще после советского периода попытается прийти к вере, оставить вот эти самые книги, в которых, ну, четко совершенно написано, что святые отцы, в разных странах живущие, в разные времена и никогда с друг другом не общавшихся, они те же самые 8 страстей определили. Примеры проявления страстей одинаковые. Если будете читать и сравнивать, если кому-то хочется вот вглубь вот так залезть, там поковыряться, они не путают случайно, они не о разных вещах говорят, об одном и том же, с удивлением для себя обнаружите, говорят об одном и том же. Немножко разными словами, немножко другими формулировками, но говорят об одном и том же. Поэтому известно было в церкви всегда и все эти 8 страстей, и примеры проявления их были известны, и борьба вот эта всегда шла. Это было естественным занятием всех христиан всех веков. Вот в наше время, к сожалению, вот так это уже забылось, что мы даже и названий этих страстей не знаем. Название страстей. Тем более не знаем противоположные им добродетели. И когда мы где-то скажем, а вот любовь нужна, а любовь – это высшая христианская добродетель, которая является совокупностью всех других добродетелей. Прежде чем заиметь любовь, надо сначала победить страсти, потом обрести все предшествующие добродетели, и когда они в совокупности соберутся, а добродетели – это дары Святого Духа, вот тогда только на их вершине рождается любовь, как высшая христианская добродетель. Вот видите как? Мы с вами порой замахиваемся на высшее, а вот это первое элементарное, первую ступень нищеты духа еще не стяжали. И некоторые пытаются любить на основании страстей. Страсти-то есть, неминуемо есть. Диагностировать мы их не можем, борьбу с ними не ведем. По немощи своим считаем, что вроде бы как уже все нормально, ничего такого худого особенно нет. И начинаем имитировать любовь, как говорит святитель Игнатий. Вот эта имитация любви, она очень опасна. Она исходит от страстей. Вот этой страстной любовью мы пытаемся любить Бога. Мы пытаемся любить ближних. Какая любовь сначала обретается? Любовь к Богу или любовь к ближнему? Любовь к Богу прежде, да? Кто еще как думает? Или к ближнему прежде? Да, нет, возлюби Господа превыше всего. Смотрите, все-таки она звучит так. Она звучит, что возлюби Господа превыше всего, а ближнего, как самого себя. И вот по звучанию заповеди у нас может родиться соблазн, что сначала надо возлюбить Бога. Она же первым стоит-то, да, по порядку. А потом уже ближнего. А вот нет, практика христианской жизни, она говорит по-другому. Сначала надо возлюбить даже не ближнего. А кого там? Возлюби ближнего, как кого?
Себя.
А как любить себя? И вот мы с вами разводим руки и говорим, что теперь, по самолюбию, что ли, себя любить? Дозволять себе все, есть, пить, веселиться. Ну, как весь мир себя любит, так и мы себя будем любить. Как это себя любить? Что такое правильная любовь к себе? Вот смотрите, ну вот это все вопросы аскетики. Как это правильно себя любить? Готовить себя к суду Божьему, к вечности. То есть пожелать себе вечной жизни. Ну, не хотеть себе вечной смерти, ада, бояться ада, бежать ада. А хотеть себе вечную жизнь, благую жизнь в общении с Богом, с Творцом, Спасителем, Создателем, Подателем всех благ, с самой любовью, пребывать в вечность. Если мы себя полюбим правильно, мы себе этого будем желать. Как этого достигнуть? Опять вернулись в самое начало. Блаженны нищие духом. Как обнищать духом? Надо обследовать себя, посмотреть, я весь болен, убит, весь смертельными болезнями, смертных грехов на мне гора целая. Впервые мой дух, может быть, сокрушится, а я-то думал я. А я не я. Давайте поищем в Священном Писании. У нас есть какие-нибудь доказательства того, что аскетика нам совершенно необходима, и что мы не можем обойти этого делания, потому что это указание самого Бога. Сейчас опять приведу несколько страшные слова. Если в них вдуматься, то тоже можно себя даже в некотором смысле шокировать. Господь говорит так. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель». Вот следующая фраза очень важная. Знаете, кто следующая фраза? Какая? «И многие идут им». Вот заметьте вот эти слова. «И многие идут им». «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Знаете дальше кто? Как? «И немногие находят их». Вот не страшно это? Мы можем, конечно, оправдаться, сказать, так может, речь идет о всех людях, о всем мире? Господь, может, ко всем обращается? Нет. Эти слова не ко всем. Не ко всем, а не только к христианам. Какая разница? Да к те неверующие, они вообще не верят. Они вообще не ищут никаких врат, ничего. Они и не ищут, и не стремятся к вечности. Вот эти слова относятся только к нам, христианам. То есть неверующих людей эти слова вообще не касаются. Которые идут и идут дорогой в никуда. Вообще никто не знает куда, и они даже не задумываются. Они живут вот этой сегодняшней реальной жизнью. Как говорит святитель Игнатий, эта жизнь уже опустилась до уровня жизни животных. Скотов, он говорит. Не оскорбительно, а скоты как животные. И эти выражения, вот, которые я привел, цитата из Священного Писания, это заповедь, она касается только верующих людей. Причем давайте обратим внимание, всех верующих людей, которые по-разному кто как верят, нет, тоже нет. Только тех, кто верит во Христа, то есть христиан. И эти слова, эта заповедь касается только нас, православных христиан. Если бы это касалось людей всех религий, тогда бы Господь сказал, познайте истину. И истина сделает вас свободными. Они же не знают истины. Они уклоняются от истины. Мы с вами считаем, что мы знаем истину. Мы православные христиане. Значит, эта заповедь касается только нас. Вот давайте возьмем сейчас с нами всех православных христиан, то есть нас с вами, и эту заповедь применим к нам. Немногие находят. Немногие находят эти тесные врата. А широкими вратами входят на пространный путь многие. Это касается нас. Вот тогда уже страшно делается, может быть. Вот мы с вами пришли к вере, вот мы с вами хотим спасаться, мы с вами исполняем какие-то правила христианской жизни, утренние, вечерние, ходим в храм, исповедуемся и причащаемся, соблюдаем посты, подаем милостыню, что-то читаем даже из творения отцов. И нам таким Господь говорит, немногие находят их. А те, кто широкими вратами идут, многие идут этой дорогой. Это же ужас вообще. Вот так вот можно так расстроиться и огорчиться, что надо задать себе вопрос, я с многими или с немногими? Ну, надо нам спросить себе. Если это касается нас, именно православных христиан, приходящих сейчас в храм и желающих спасаться, и нам сказано, что немногие находят эти узкие врата. Ну, это же ужас же, братья и сестры. А чего же мы их не находим-то? Ведь Господь сказал, это же не какая-то отвлеченная статистика, абстрактная. Это слово Господа Иисуса Христа. Оно абсолютно точно и конкретно, и трактовать его вот так, как угодно нельзя. Почему же среди нас с вами немногие находят вот эти узкие врата? Потому что вот эти самые тесные врата – это есть нищета Духа. Если мы с вами утесним себя сможем до такой степени, что Дух наш станет нищим, вот мы тогда вот в эти тесные врата вот протиснемся. Если мы с вами в эти тесные врата будем пытаться пройти, навесив на себя рюкзаки, мешки, набив карманы, чем? Страстями. Ну, уже конкретно будем говорить, давайте страстями. Но мы обвешаны. Вот это опухоли, которые на теле нашей души. Ну, страшно, безобразно выглядит человек, тело человека, которое поражено всякими жуткими опухолями, там, смотреть ужасно, но душа наша страшнее выглядит, чем вот это явление изуродованного человека. И вот такие мы пытаемся протиснуться в эти самые узкие врата. Вот мы сюда рыпнулись, сюда дернулись, сюда попробовали, не влезаем. Пойдем в другие врата попробуем. Раз, вошли. Вот с этими мешками, с этими рюкзаками, с этими страстями, раз и прошли, и проблем никаких нет. И мы же пойдем этой дорогой, правда, мы же вошли. У нас создается впечатление, что мы вошли на этот самый путь. Мы же пришли в храм, мы же уже соблюдаем многие-многие внешние правила и постановления, и даже в чем-то уже изменили свою жизнь, частично. Не во всем, потому что мы не знаем, в чем ее все менять. Мы заповеди не знаем, аскетику мы не изучали. И вот мы уже пошли этим путем. И идем год, второй, третий, пятый. Как проверить, той дорогой мы идем или нет? Ну, посмотреть после 5 лет пребывания в вере, посмотреть свое состояние с позиции страстей, оценить себя. Посмотреть, симптомы болезни у меня есть или нет, все еще. Проверили, оказывается, есть. Ну как же я 5 лет шел? Куда я шел? Какой я дорогой шел? Похоже, широкой. А как широкой дорогой могут идти, войдя в широкие врата? Потому что если мы в эти тесные врата протиснемся, надо в самом начале здесь вот со страстями познакомиться, начинать их отсекать, бороться с ними, не влезть туда иначе. И на путь, который ведет Царство Небесное, не встать. Можно войти широкими вратами и широкой дорогой идти, но куда она ведет? Так и лестница, вступая на какую-то ступень лестницы, нам надо посмотреть, куда лестница ведет. Это та лестница евангельских блаженств, которая ведет в Царство Небесное, или это лестница, которая, может, вниз ведет? Ну, вниз, встал на ступеньку и доволен, думаю, что туда, куда надо, а встал на лестницу, которая ведет в другую сторону. Вот видите, как мы с вами просты. Просты не в хорошем плане, просты в плохом смысле, наивны, беспечны. Отцы называют это нерадение. Ну, что ж бы нам не почитать отцов? Ничто ведь не скрыто, все ведь для нас открыто. Пожалуйста, будем читать, изучать. Нам трудно, нет времени. Какая еще проблема есть? Начинаем читать, с чем сталкиваемся?
Не понимаем.
Вот она горькая правда. Почему не понимаем? Ум наш, ум до такой степени уже изуродован, он искажен современной жизнью, помрачен страстями, ум просто не может воспринимать того, что пишут отцы. Это просто наше состояние ума, страстное, поврежденное грехом, помраченное, как его называют отцы. Потом, какое еще препятствие? Языковой барьер. Они же пишут на том языке, и переводы все составлены тогда еще, 1,5 века назад. И в той речи есть большие отличия в сравнении с нашей современной речью. Речевые обороты святых отцов. У святителя Игнатия есть одно предложение на страницу, например. Легко умом вот так сохранить нить рассуждения в течение всей страницы и не потерять ее. Вот так они способны были писать. И как мы с вами уже способны выражаться только короткими обрывочными фразами, в которых вперемешку уже идут не совсем литературные слова. Вот мы докатываемся до какого-то уровня уже неспособности понимания творения святых отцов. Дальше мы берем святых отцов читать каких? Ну, кто подсказал, кто посоветовал? Где что нашел? Открываем творение отцов, начинаем читать и приходим в ужас. Этого никогда не достигнуть. А это вообще это что такое? Это какая-то жуть. А почему? А мы не то взяли. Мы не то взяли. Надо читать тех отцов, которые учат первым этапом покаяния. Ну, правда ведь? Ну, чего я замахиваюсь на высшие какие-то степени, например, любви? Или зачем мне сейчас читать 5-й том «Добротолюбия», в котором говорится о чем? Кто-нибудь открывал? О молитве говорится, о внутреннем делании говорится. Ну, куда нам освоить внутреннее делание? Причем, как учат опять же сами отцы, вот святитель Игнатий говорит, что древние отцы писали о молитве в высших степенях ее. О начальных степенях они не писали. А почему? Ну почему бы им было не описать первые ступени молитвы? Им незачем было это делать. По той причине, что учителей и делателей внутренней молитвы в те времена было в достатке. В достатке. Во всех монастырях этим главным занятием монахи были заняты. Внутренняя молитва – это было их главное предназначение. Монах, который не занимается внутренним деланием, преподобный Серафим Саровский, помните, как называл? Не помните? Оскорбительно очень. Черные головешки. Ну, подрясники же черные. Вот он же говорил без оскорбления, он говорил с глубочайшим состраданием. Потому что монашество того периода потеряло уже свою силу. И святитель Игнатий Брянчанинов тоже нам говорит в своих творениях, что он объехал множество монастырей, но не встретил нигде делателей внутренней молитвы. Он искал место, чтобы последние годы жизни провести в каком-то из монастырей тихо, спокойно, но в духовном согласии с братьей, которая там живет. Ему надо было время, чтобы переработать все свои труды. Он специально пошел на покой и по немощи телесной, Ему надо было заниматься внутренним деланием и исправлением трудов. И вот он объехал множество монастырей и не встретил делателей внутренней молитвы. Наконец остановился в одном монастыре, где эти монахи занимались, где встретил близких по духу ему людей. Это какое время, давайте вспомним? Середина 19 века. Это расцвет, будем говорить же, да? Какие там были проблемы-то, какие препятствия? Гонения были на веру? Это же еще до революции все, да? Монастырей было несметное множество. Монахов было огромное количество. Храмы с золотыми куполами, с крестами, с колокольным звоном по всей России стояли. Народ весь был верующий, правда ведь? Ну кто в России был некрещенный в те времена? Да таких не было людей практически. Храмы были переполнены, особенно в посты. Народ шел тысячами в храмы, тонны свечей сжигались. Почему же святитель Игнатий не нашел уже делателей внутренней молитвы-то в те времена? Он говорит, оценивая состояние веры в русском народе того периода, он говорит, знаете, какие страшные слова говорит? Трагедия неминуема. Трагедия неминуема. Ее уже ничем не предотвратить. Вот видите, вот что такое дух человека, просвещенного благодатью Святого Духа? Он видит окружающую обстановку и делает абсолютно правильный вывод. Он говорит, скоро, уже совсем скоро трагедия неминуемо развернется. Вот так. Почему? Потому что соль, сама суть веры, монашества, оно потеряло свою силу. Если соль станет не соленой, что с ней? Вот так и произошло в 17 году. Ногами попирали, все уничтожали. Почему? Потому что веры в народе уже не было. Вера оставалась формальной. И основа верующих людей монашества потеряли силу свою, соленую сущность, соль свою потеряли. А праведный Иоанн Кронштадтский ведь так же говорил незадолго. Он говорил, что «одумайся, русский народ, раскайся, иначе реки крови и слез потекут по всей земле русской». А потому что жизнь уже такая была в народе, что ужасаться и отчаиваться только оставалось. Вот что значит забыть аскетику. Вот что значит потерять преемственность. Внешняя оболочка сохраняется, а внутреннее все сгнивает. Господь что по этому поводу говорит в Евангелии? Когда внешнее благолепно, а внутри...
Гробы.
Внутритление – мерзость, смрад. А снаружи все красиво. Так же, говорит, в другом месте, очищайте внутреннее свое, тогда и внешнее будет чисто. И когда мы вот это внутреннее свое сердце перестали очищать, потому что перестали знать болезни этого сердца, зачем лечить, если я здоров? Вот тогда трагедия как раз и произошла. И сейчас, когда мы получили свободу, когда вера опять для нас доступна, мы не уходим снова туда вглубь. Мы опять идем по поверхности. Аскетики мы до сих пор боимся, борьбу со страстями не знаем, как учение церкви, и к этому не бежим, не стремимся. И думая оправдаться тем, что нас никто этому не учит, мы и не читаем творения святых отцов. Или берем не то, что надо, читаем и соблазняемся, и отчаиваемся, или пытаемся выполнять то, что советуют на более высоких степенях, не можем этого сделать, впадаем в отчаяние. Есть еще один крайний вариант, когда начинают подражать высокой степени аскетизма и попадают в состояние прелести. Например, налагая на себя особо строгие посты, или, например, начиная молиться по ночам, или, например, раздавать все, что у меня есть, забывая о том, что у меня еще дети есть. И прочие всякие ошибки, которые у нас с вами встречаются, которые противоречат тому состоянию, которое должно быть на первоначальном этапе. Значит, первый этап нашей христианской жизни, как нас учат отцы, это нищета духа. Первое проявление покаяния, правильного покаяния, как говорит святитель Игнатий, это сокрушение сердца, нищета духа, это самоукорение. Вот если мы с вами начнем покаяние вот с этих занятий, то мы встали на правильный путь. Мы проходим эти тесные врата, втискиваемся, и у нас есть вероятность, что мы выйдем на этот самый узкий путь и по нему пойдем в Царство Небесное. Если мы начали свой путь веры вот не с этих первых трех явлений, состояний покаяния, то мы встали на другую дорогу. Это такая другая лестница, которая ведет куда-то в другое направление. Что такое нищета духа, что такое сокрушение сердца, что такое самоукорение, для нас нередко является недоумением, непониманием. Мы не знаем, что это, как это делать. Люди начинают себя укорять в прошлых грехах, в старой жизни и впадают в отчаяние. Знакомы с таким явлением? Увидел человек массу своих грехов, начал каяться, сокрушаться. Ой, ай, я же не спасусь. Все, я уже никчемный, окаянный. И хочется веру бросить и руки опустить. А как это так получается? Почему? Отцы сказали, самоукорение необходимо. Это первое занятие, аскетическое занятие. Этим занимались даже опытные монахи и отшельники всегда. Они начинали с этого и всегда это делали. Каждый день, как святитель Игнатий приводит примеры из творений древних отцов. А мы с вами и не отшельники, и не монахи, живем в таком невероятно тяжелом мире и не знаем первые упражнения, с которых начинается покаяние. А как мы тогда его вообще с вами приобретем? Если мы не делаем того, что надо делать, не упражняемся в этом занятии, ну как мы достигнем качества? Упражнения-то должны быть. И вот чтобы заниматься, скажем, самоукорением, человек прежде всего должен изучить веру. Изучить правильно веру. Когда это делается? На каком этапе? Когда изучаются основы веры? При оглашении. Надо бы перед крещением было нас научить. Мы же вот эти последние около 30 лет было крещено около 100 миллионов человек в России. Сколько из крещенных было оглашено? Оглашено правильным таким оглашением, достаточно подробным, так, чтобы основы веры были приняты правильные. И, как говорит святитель Игнатий, от правильной веры рождается что? Покаяние. Ну, посмотрите, как просто. Мы ищем покаяние, говорим, что это такое? Научите покаянию. Как правильно покаяние? Вот начал каяться и в отчаяние впал. Как не впадать в отчаяние? И в покаянии жить, и одновременно не отчаиваться, трудиться. Как вот так вот научиться себе прощать грехи? Есть такое выражение удивительное. Научись себе грехи прощать. Так если я себе буду прощать, так я и грешить буду, как попало, правда ведь? Ну, как-то так. А если я буду заедать себя, самоедство будет, от которого рождается печаль неправильная, греховная. А от печали рождается отчаяние. При отчаянии опускаются руки, все хочется бросить. Мы говорим, а мне это все равно не достичь. А зачем я буду этим заниматься тогда? Бесполезно. Поживу лучше так вот, вот свободно. Так вот они все живут же, ничего. Ну и я такой же поживу. Видите, как все странно. Вот в этой путанице никак не найдем выхода. Вот где та ниточка, за которую начать развязывать и вот распутывать этот самый клубок. Вот в творениях отцов все это сказано, только надо знать, где это написано. Надо искренне внимательно читать, если необходимо консультироваться с более опытными людьми и пытаться продвигаться в этом направлении. В этом наше спасение. Я не знаю, убедил я вас или нет, что нам совершенно необходимо заниматься аскетикой, не бояться этого слова. Это не то, что не спать никогда, не есть никогда. Это реальная борьба со страстями. Почему я так уверенно говорю? Потому что вот опять ссылаюсь на святителя Игнатия, он говорит так. «Борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа». Еще раз вспомним. Нищета духа – это первая ступень той лестницы, которая возводит нас в Царство Небесное. Если мы все-таки с вами хотим вступить на эту первую ступень, то нам совершенно необходима борьба со страстями. Сразу давайте договоримся, что другую лестницу в Евангелии нигде Господь не называл. Лестница, ведущая в небо, одна. Начинается она с первой ступени, с одной, не с второй, с третьей, не с пятой. Одна первая ступень, нищета духа. Других вариантов нет. Тогда опять спрашивают оппоненты, ну что, обязательно вот эту нищету духа обрести только вот этим, чем вы говорите, что ли, борьбой со страстями? Нет, святые отцы говорят, есть еще другой вариант. Хотите узнать? Другой вариант интересно узнать? Может, пойдем другим путем, да? Вот это трудно, нам кажется. Ой, каждодневная борьба, вот это все смотреть, себя усекать, вот это вот ужимать, в ворота в эти тесные, ой, тесные. Давайте другой вариант. Давайте другой вариант. Святой Григорий Синаид говорит, это уже пятый том «Добротолюбия», он говорит, что есть такое промыслительное смирение. Кстати, почему вот я перешел на смирение? Нищета духа, по учению отцов, это первая ступень смирения. То есть здесь связь прямая. Нищета духа, первая ступень, это и есть начало смирения. У смирения тоже есть несколько этапов. Так вот, он говорит, что можно смириться и промыслительно, когда это смирение от Бога будет попущено. Оно называется вынужденное смирение. Явление это достаточно страшное. Если у нас в жизни у кого-нибудь случалось, или мы видели у кого-то из знакомых, такое состояние, при котором человек впал в такие беды, жуткие, страшные беды, при которых он, этот человек, на краю пропасти висит, он на грани отчаяния. Такой человек не знает уже, как жить, у него нет выхода никакого, ему никто не может помочь, ни его слава, ни его знания, ни его ум, ни опыт, ни сноровка, ни верткость, ни деньги, ни знакомые люди, никто. Человек попал в мешок, в капкан. Вот в жизни у некоторых людей такое происходит. Особенно в современном мире это нередко случается, потому что жизнь очень импульсивная стала, такая очень подвижная, резкая такая, скоротечная. И здесь попасть в эту ловушку очень легко. Это бывает со здоровьем у кого-то. Это тоже промыслительное смирение, когда неожиданно, повторяю вот это, уже говорил раньше, что вдруг неожиданное обнаружение болезни какой-то очень страшной. Когда это бывает? Это бывает тогда, когда Господь призывает нас к покаянию разными методами, через живых людей, через священное писание, через проповеди в храме, через разнообразные искушения, которые случаются у нас в жизни. Но мы эти искушения все ловко обходим. Тут откупился, там договорился, здесь выкрутился, здесь вовремя полечился, и опять занимаюсь тем же, опять живу так же. И удары, которые вот несокрушительные удары, я их научился терпеть, обходить. Тогда Господь по любви своей, только лишь любовь Божья, заставляет Бога ввести нас в это промыслительное смирение. Кстати, по объяснению святителя Игнатия Брянчанинова, это как раз говорится в последних словах молитвы «Отче наш», молитвы Господней. Помните там слова? «И не введи нас в искушение». Вот он очень хорошо объясняет значение этой фразы. Что значит «не введи нас в искушение»? Что значит «Бог нас что, специально, что ли, вводит в искушение»? Оказывается, нет. Мы в него лезем сами. Вот эта особенность наших страстей, она в том и заключается – они нас ведут, эти наши страсти, в капкан. Причем мы их не знаем как страсти, мы их считаем как свои правильные состояния, как плод своего ума, как точное доказательство, рождающееся внутри нашего сердца, и мы совершенно безбоязненно идем в определенном направлении в жизни, думая, что это мне обязательно надо. Вот именно вот это я сейчас хочу. Именно это является сейчас самым легким, простым и важным. Вот так умеют действовать бесы, злые духи, через наши страсти. Это начинает напоминать игру кукловода, у которого на пальце привязаны ниточки, а он вот так вот руководит. Знаете, да, как эта игра происходит? Куколка как живая. Это не говорит о том, что мы с вами становимся совершенно безумными или как животными. Совсем нет. В нашем сознании рождается согласие с предложением бесовским, подкрепленное чувством сердца, которое тоже разжигает злой дух. И я абсолютно уверен в каком-то деле или в каком-то направлении, которое я выбираю. И Господь меня раз предупреждает, два, три, ограничивает меня от этой беды, отводит как-то. Я не понимаю, я пробиваю себе дорогу, преодолеваю все препятствия. Попал. Я сам шел туда. Сам шел. Вот промыслительное смирение – это как раз такое состояние, когда Господь не сам просто вводит нас вот туда. Не может Бог делать зла. Но Господь не препятствует нам войти туда, где нас ждет капкан, который приготовили бесы. Как бы вот те препятствия, которые Бог ставит на нашем пути, чтобы мы бы не попали в ту трагедию, которую Бог знает, что впереди ждет, вот мы бьемся, бьемся лбом в эту стену, рано или поздно Господь вот поднимает преграду вот эту. Он говорит, я не вижу больше способа, как тебя вразумить, человек. Сколько уже вариантов было предложено, ничего не понимаешь. И вот снятая вот эта преграда дает возможность человеку войти туда, в это самое искушение. Вот она как бы технология того, как человек оказывается в этом промыслительном смирении. Но оказавшись там, попадает в такое жуткое положение, из которого просто уже не знает, как выбраться. Если человек при этом имел хоть маленькую веру, что он будет делать? Поняв, что выхода нет, никто и ничто помочь не может, что ему остается такому человеку? Сокрушится духом, дух сокрушается от тех бедствий, которые навалились, выхода же нет, все, свои способности не работают, помощи ниоткуда нет, почти уже грань отчаяния, как жить не жить уже. И если есть хоть маленькая вера, такой человек, какой бы он ни был каменно-сердечный, он начинает вопить, Господи, уже один ты остался. Больше уже не знаю. Но никто уже не поможет. Сам не могу, близкие не могут, родственники отказались, средств никаких нет. Господи, если только ты мне поможешь. Вот когда так человек сокрушится, попав в такие обстоятельства, вот тогда у него впервые рождается нищета духа. Болезненная такая, очень тяжкая нищета духа. Неверующие что делают при этом? Выход может быть трагический, нежелание жить. То есть обстановка может быть такая жуткая. Человек, не знающий веры, вообще в него не заложено вот это стремление к всесильному Творцу, ни в какой форме не заложено, он не верит, и тогда он в этом отчаянном положении не хочет жить. Вот этот способ обретения нищеты духа, мы видим, что он очень тяжелый, очень болезненный. Но, к сожалению, нам, современным людям, нередко это остается единственное средство, потому что мы не делаем то, что надо бы делать было естественным образом, и невольно напрашиваемся на самую такую крайнюю форму. И Бог по любви не запрещает этому быть. Вот такова любовь Бога. Некоторые думают, что любовь Бога – это вот только все дать, по головке погладить, утешить, побаюкать, успокоить, накормить. А хирург, врач, который ампутирует какие-то части тела, он злодей? Нет, он делает добро человеку, правда ведь? И вот в сравнении здесь с действием Божьим, который не запрещает нам войти в это самое искушение, на которое мы сами так нарывались, это подобно действию хирурга, который без ненависти к человеку. Он имеет свой профессиональный долг, а иногда он имеет и искреннюю любовь, как это было у врачей великих, верующих, любовь к человеку. И по этой любви может ампутировать даже какую-то часть тела, чтобы сохранить жизнь. Так ведь? Так и Господь говорит, если тебя рука соблазняет, отсеки, нога, ногу отсеки, глаз соблазняет, и глаз вырви. Лучше тебе с одной рукой, с одной ногой, с одним глазом войти в жизнь вечную, чем всему целому уйти в гиену. Вот такие действия Божьи. Поэтому, если мы искренне хотим спасения, если мы просим «Господи, спаси меня», и делаем это честно каждый день, и не понимаем, как это делать, и делаем в жизни все наоборот, просим одно, а делаем противоположное, Господь знает способ. Он может помочь нам, но вот таким болезненным путем. Если мы не откажемся от этого, у нас тоже есть возможность, тоже есть шанс. Вот. Ну, достаточно, я вас сколько-то уже убедил, что нам нужна аскетика.